Вопросы. Хотел бы поздравить вас с Днем Великого Октября, 7 ноября, с Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Давайте, собственно говоря, с этого вопроса и начнем. Каким образом сегодня нам с вами относиться к этому празднику?
Относиться к этому празднику.
Я думаю, что наше
Я думаю,
отношение должно
что...
складываться из двух принципов. Первое. Это история нашей страны. И какую-то часть истории отрицать, вырезать, отказываться от нее, это, ну, самое неблагодарное, что только может быть. А с другой стороны, дорогие друзья, то, что мы с вами знаем об Октябрьской революции и о дальнейших событиях, которые произошли в нашей стране, дает нам основание понимать, что это не просто день, который сыграл какую-то роль в истории нашей страны. Это день, который сыграл огромную роль в истории всего человечества и всего мира. Этот день сформировал то будущее, которое сейчас потихоньку мы начинаем терять, но об этом мы с вами подробно поговорим. Это отпуск, это социальные гарантии, это пенсии, это 8-часовой рабочий день. Вот все это своими корнями, конечно, имеет в Октябрьской революции. И величие того, что произошло в нашей стране, состоит как раз именно в том, что это было не локальное событие в одном государстве для одного народа, как это можно подумать. Нет, это ситуация, которая наложила свой отпечаток, ну, собственно говоря, на все дальнейшие исторические события. Кстати, хочу, знаете, отметить вот такой факт. Очень часто, когда хотят каким-то образом выразить негативное отношение к этой дате, говорят «Октябрьский переворот». Ну, такая условная белая часть патриотического спектра России. С другой стороны, когда хотят продемонстрировать положительное свое отношение к этим событиям, говорят «Великая Октябрьская революция». Так вот, дорогие друзья, сами лидеры большевиков и Ленин, и Сталин достаточно часто в своих речах использовали слова «Октябрьский переворот». И, по сути, революция и переворот совершенно одинаково использовались ими. И уже с течением времени, когда Октябрь стал достоянием истории, когда доля пафоса, знаете, в Советском Союзе превысила все мыслимые пределы, тогда стали говорить только о Великом Октябре, о Великой Октябрьской социалистической революции, а слово «переворот» как-то стали стыдиться, если хотите. Ну, давайте еще один важный аспект событий 7 ноября отметим в связи с тем, что сегодня у нас появилась некая альтернатива. А именно так, ну, давайте уж правду говорить, рассматривался праздник 4 ноября, День народного единства, который должен был как-то немножечко оттенить, отодвинуть и, если хотите, заместить 7 ноября в нашем пантеоне праздников. Вопрос, получилось ли это? Мне кажется, что не получилось. Это первое. Второе. Почему это было сделано? Почему была сделана такая попытка? Ну, во-первых, социального строя она подразумевает изменение всего социального уклада, и в том числе и изменение праздников. Делали и большевики. Таким образом формируется определенная эмоциональная, информационная, социальная повестка, и формируют ее, естественно, те, кто находится у власти. Почему была выбрана именно дата 4 ноября, которая, я напомню вам, связана с поляков выгнали из Кремля? Ну, собственно говоря, задача была очень простая. Нужно было взять какую-то дату в ноябре, потому что Октябрьская революция тоже в ноябре по новому стилю. И это желательно должно было быть недалеко от ноября. Ну вот нашли такую дату. Мне кажется, она вполне подходит под какое-то национальное единство, если бы не было желания вот одной датой как-то отодвинуть в сторону другую. Мне кажется, что отказ от празднования столетия революции, мало информации по этому вопросу, ну, не то чтобы замалчивание, а просто вот ничего не говорится. Это сродни тому, что мы видим, когда мавзолей Ленина на 9 мая драпируют и закрывают. Ну да, кому-то, может быть, не нравится наличие мавзолея, но это часть нашей истории. Это Это наша страна, и отказываться от этого совершенно невозможно. Стыдиться его не надо. Точно так же нужно было бы рассказывать про революцию, не стесняться ее, использовать эти рассказы для того, чтобы соединять белое и красное. Вот это было бы важно. Ну, мы сегодня видим определенную двойственность в нашей пропаганде. Вот сегодня я прочитал в телеграм-канале Захара Прилепина очень, ну, четко, коротко выраженную мысль, которую я хотел бы в данном случае и вам, уважаемые коллеги, протранслировать, потому что, мне кажется, она принципиально важна. Вот смотрите, сегодняшняя наша российская пропаганда, ну, может быть, не гласно, а где-то и гласно, на стороне белых в гражданской войне. Она на стороне царя, хотя бы тем, что вот воинский караул вдруг появляется на свадьбе непонятно кого. И это чувствуем, мы это с вами чувствуем. Но тогда получается, что маршал Жуков, маршал Рокоссовский, все блестящие военачальники Советского Союза, ведь они же в гражданской войне оказались на стороне красных. Правда, напомню вам, что маршал Говоров был, в общем, поручиком у Колчака, что не помешало ему потом получить фактически высшие воинские почести в Советском Союзе. Но, тем не менее, подавляющее большинство было, конечно, у красных, тех, кто потом воевал и возглавлял нашу армию во Второй мировой войне. Так получается, в Великой Отечественной войне мы за Жукова и Рокоссовского, а в войне гражданской мы как-то против них, что ли? И опять, если спросить себя, почему они оказались именно в Красной армии, наверное, это не только было стечением обстоятельств. Вот в моей личной семейной истории, мой дед 1900 года рождения, Стариков Николай Васильевич, он оказался в Красной армии, потому что ему было 19 лет, и он жил в городе Тверь, и там формировались определенные красные части, и я думаю, что в 19 лет все равно была часть, ну, не случайного попадания в ту или иную воинскую, так сказать, подразделение, а определенный подъем, определенный настрой в народе, если хотите. Вот это все не учитывать нельзя. Поэтому давайте будем последовательны. Мы не должны быть на чьей-то стороне в гражданской войне, но мы не должны забывать, что будущие герои Великой Отечественной, они были на стороне красных. А те, кто воевал на стороне белых, значительной частью оказались потом сотрудниками и предателями, сотрудничающими с нацистами. То есть генерал Краснов – это контрреволюционер, нарушивший свое слово во время Октябрьской революции и в гражданской войне, но это потом один из пособников нацистов, который разрабатывал идею, что казаки – это не русские, это какой-то особый народ, что, кстати, сейчас очень актуально звучит на фоне проходящей переписи, потому что там есть возможность записаться как отдельный народ казаки. Ну, это, на мой взгляд, абсолютное безобразие, потому что казаки – это сословие, это не народ, это часть великого русского народа. Великая его часть, но не отдельный народ. Это тоже очень важно. Ну, вот первый вопрос, дорогие друзья, мы с вами обсудили. Второй вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить, это, конечно, вопрос климатической повестки. Сейчас уже из каждого утюга нам рассказывают, что срочно, быстро должен произойти так называемый зеленый переход, декарбонизация. Поэтому давайте здесь разберемся с некоторыми какими-то особенностями и терминами. Итак, прошла конференция в Глазго. Что она решила? Первое, что было решено, но это опять-таки в рамках таких, знаете, деклараций. Деклараций, а не обязывающих договоров, что нужно защищать леса. Больше 100 стран подписало такую декларацию. Естественно, это имеет прямое отношение к нам. Тут же Байден выступил с речью, где, как говорится, тундра горит, и это очень плохо, и виноват в этом, как вы понимаете, естественно, Путин. То есть, с одной стороны, удалось России внести в повестку мировую климатическую защиту лесов, с другой стороны, это же будет использоваться нашими противниками для того, чтобы по нам бить. Так что я очень надеюсь и рассчитываю, что государство сейчас примет максимум решений, и защита леса уж точно не будет отдана в частные руки, это будет одна из важнейших задач государства. Это первое. Второе. За что идет борьба? За то, чтобы максимально, как, так сказать, удобная для каждой страны наполнение, энергоресурсы были признаны достойными перейти вот в это светлое зеленое будущее. О чем идет речь? Значит, общая идея. Нужно снижать выбросы углекислоты, декарбонизация. Это первое. Второе. Источники энергии должны быть возобновляемыми. Здесь главный вопрос, который пока не имеет четкого понимания, что будет с атомной энергией. Понятно, что Россия, Франция и другие государства выступают за то, чтобы атомная энергия была признана хорошей и правильной, зеленой. Мы в этом очень заинтересованы. Ровно так же, как мы заинтересованы в том, чтобы роль наших лесов как легких планеты тоже была отдельно зафиксирована. Но здесь есть определенное сопротивление не только Германии, которая под влиянием зеленых закрыла все свои атомные станции, но и желание атомную энергию убрать куда-то вот за эти самые зеленые рамки. Далее, сейчас не будем подробно говорить о том, что строительство всевозможных лопастей для использования энергии ветра, строительство всего, что необходимо для использование солнечной энергии требует огромного количества металла. Это, в свою очередь, тоже приведет к такому же загрязнению окружающей среды. То есть перед нами, еще раз хочу, если кто-то искренне верит, что перед нами борьба за то, чтобы планета была зеленой, да нет, конечно, дорогие друзья, перед нами очередная глобальная, ну, если хотите, афера, значит, связанная с тем, чтобы получить какие-то конкурентные преимущества, чтобы развивающиеся страны не могли развивать свою экономику, потому что у них там углем, газом что-то отапливается или промышленность использует. Это плохо и не должно быть. Запад собирается вводить углеводородный налог, который просто даст им возможность либо делать неконкурентоспособным продукцию, произведенную за рамками того, что он называет своим, либо просто получать определенные деньги, которыми дотировать вот все эти абсолютно убыточные вещи. Так что будем писать, читать, внимательно следить за этой зеленой повесткой. А теперь давайте перейдем к вопросам, которые вы здесь оставляете в чате и которые вы оставляли в Инстаграме. Кстати, кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь и на мой YouTube-канал, и на мой Telegram-канал, Instagram-канал. Во всех социальных сетях меня можно найти. Хочу сказать, что информация, статьи, ролики там разнятся. Поэтому, находясь в одной социальной сети, вы обязательно что-нибудь пропустите в другой. Так что подписывайтесь, пожалуйста, везде. Вот вопрос, который задает один из подписчиков. Что вы думаете по поводу закона, который называется «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»? Здесь несколько важных моментов. Первое. Ну, вы знаете, дорогие друзья, что я выступал за поправки в Конституцию, которые в том числе давали возможность баллотироваться, если возникнет такое желание, у действующего президента еще. Я считаю, что эта логика должна быть продолжена и в том числе в назначениях губернаторов. Не вижу здесь ничего плохого. Мы с вами должны понимать, что все-таки сегодняшние назначения губернаторов, хоть и происходят через выборы, они происходят, по сути, назначения. И поэтому возможность занимать какой-то пост всегда может быть ограничена волей первого лица, который просто возьмет и губернатора снимет с должности, потому что он не справляется. Это первое. Второе, что для меня кажется принципиальным. Значит, одна из идей, которая вложена в этот законопроект как матрешка, это давно необходимо сделать. Но на сегодняшний момент в нашей стране президент не один. Я имею в виду, конечно, наименование. Вы знаете, что в Татарстане тоже президент. Я считаю, это неправильно. И поэтому вот вложенная эта матрешка в этот законопроект, которая вводит унификацию названий глав регионов и запрет прямой вводит на наименование президент, я считаю очень правильным. Президент в стране должен быть один. Также в перспективе надо изменить обязательно статью Конституции. Еще раз хочу сказать. Статья 5, пункт 2. Читаю вам. Республика в скобочках, республики в скобочках государства имеют свою Конституцию и законодательство. Ну и далее по тексту. Дорогие друзья, ну когда в Конституции нашей страны написано, что составные части нашей страны это государство, это путь потенциальному развалу страны. Точно так же, когда в нашей стране есть несколько президентов, ну, давайте скажем правду, это путь туда же. Поэтому даже малейшие зацепки возможности к таким потенциальным проблемам должны быть из законодательства устранены. Так что в этом смысле я этот законопроект поддерживаю. Что же касается поправок, что же касается запретов баллотироваться одному и тому же лицу несколько раз, например, на президентский пост, я бы хотел сказать вот о чем. Смотрите, нам часто Запад ставит в пример, как он там все это регулирует. Вопрос: в Соединенных Штатах Америки сколько, согласно закону, можно баллотироваться на пост президента? Отвечу вам сразу. 2 раза. Это мы с вами знаем. Вопрос: а когда появилась эта поправка? Вот этого уже мало кто знает. Она появилась после Второй мировой войны, после того, как в Соединенных Штатах Америки был крайне популярный президент Рузвельт, который, кстати, загадочным образом скончался. Вот он был президентом более 2 раз. До этого никаких ограничений в этом смысле не было. Существовало, знаете, как у англосаксов бывает, неписанное правило, что 2 раза вроде как бы нельзя занимать, но в законе таких, в Конституции, никаких ограничений не было. Вот в 1951 году, то есть уже через 6 лет после смерти Рузвельта, такая поправка, по-моему, 22-я, была принята, и закон теперь в Соединенных Штатах выглядит следующим образом. Это я к тому, что нет никаких, знаете, вот как Богом данных правил в этом вопросе. Как государство лучше, так и делают. И мне кажется, что определенные круги в Соединенных Штатах Америки испугались популярности президента Рузвельта, который вел свою особую политику, направленную в том числе и на хорошие отношения со Сталином и с Советским Союзом, что привело их вот к желанию подкорректировать эти законы. Так, значит, сразу вопрос. Нужно ли ввести наказание за невыполнение предвыборных обещаний, пишете вы? Ну, казалось бы, ответ очевиден. Конечно, нужно. Ну, что это такое? Вот депутаты партии что-то обещают и не выполняют. И вот здесь вот начинаются тонкости. Первое. Кто будет оценивать, выполнены обещания или нет? По идее, должен оценивать кто? Избиратель, который, видя, что кто-то ему лапшу на уши вешает или не выполняет свои обещания, просто не голосует за этого человека или за эту партию. Вот после этого, собственно говоря, у такой политической силы и не должно быть какой-то политической перспективы. Значит, поэтому мне кажется, что здесь все выглядит несколько сложнее, потому что выполнение определенных идей и пунктов предвыборной программы зачастую зависит и от позиции других политических сил. Ну вот приведу пример. Один из пунктов предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду» и не только предвыборной гласит так: индексация пенсий для всех категории пенсионеров без исключения. То есть, чтобы работающие пенсионеры, военные пенсионеры тоже получали эту самую индексацию. Вносятся законопроекты в Государственную Думу, их поддерживают коллеги из КПРФ, а другие партии голосуют против. Кто в этом вопросе виноват? Ну, собственно говоря, здесь сложно определить. В первую очередь, конечно, те, кто голосует против. Но те, кто вносит этот законопроект, должны использовать общественную трибуну, убеждать коллег, апеллировать к общественности, чтобы это происходило. Вы понимаете, что мы говорим об очень таких сложных материях, которые, вот, как мне кажется, в законе описать сложно. Но есть вещи, которые там точно должны быть. Это вопрос так называемых паровозов в предвыборных списках. О чем идет речь? Вот партия власти из 126 мест, если я не ошибаюсь, по-моему, 66 мест, а то и больше, передало. То есть, ну, половина депутатов, которые должны были получить, кандидатов, которые должны были получить депутатский мандат, они отказались от этого. То есть, по сути, список наполовину не такой, какой он будет потом в законодательном органе. Но получается, что, в общем, избиратели это вводят в заблуждение. Я уж не говорю о первой пятерке, которая тоже, за исключением одного человека, вся отказалась работать в органах власти. Я думаю, что здесь логика должна быть такая. Есть определенное, ну, бывает стечение обстоятельств. И здоровье изменяется, и планы. Такое может быть. Но это не может быть у половины списка, понимаете? Не у половины. Поэтому, например, там 5% может быть передано мандатов, ну не знаю, вот какое-то очень небольшое количество. А если кто-то отказывается, то этот мандат переходит к другой политической силе. Ну, мне кажется, тогда мы будем видеть более ответственно сформированные списки кандидатов. Так, давайте перейдем теперь к тем вопросам, которые вы здесь задаете. Читали ли вы статью Путина «Россия на рубеже тысячелетий»? Там прямо Путин написал, что государственная идеология не нужна и нужно встроиться в мировые институты и прежде всего в ВТО. Я хочу сказать, что у президента происходило изменение, в том числе и его взглядов на многие позиции, поэтому на протяжении политической карьеры Путина мы можем найти достаточно разные взгляды. Но давайте следить за делами. Это самое важное. Я думаю, что в 2014 году президент Российской Федерации продемонстрировал то, что он действительно считает важным. Двигаемся дальше. Как вы относитесь к вакцинации детей? Мне кажется, что непроверенной вакциной вакцинировать детей нельзя. И еще раз хочу подчеркнуть и свою собственную позицию, позицию партии «Справедливая Россия за правду». Мы против, категорически против принудительной вакцинации. Взрослых или детей, в общем, в данном случае разницы нет. Но, конечно, спешка с вакцинацией детей очень-очень, так сказать, заставляет задуматься. Я, как человек, который занимается многие годы на поле информационном, хочу сказать, что когда я вижу пошедшие целым косяком сюжеты о том, что растет детская заболеваемость, и надо, значит, и то, и то, и то, и так далее, и тому подобное, я вам хочу сказать, идет информационная подготовка к той самой вакцинации детей, о которой вы говорите. И я считаю, что это абсолютно недопустимая вещь. Так, не кажется ли вам, что «Единая Россия» после скандала с депутатом Евгением Марченко очередного провала законопроекта приобретает черты тоталитаризма по всем законным жанрам? Вы знаете, вот мое мнение по отношению к другой политической партии, естественно, как бы является в том числе мнением человека, который выбрал ту или иную политическую силу для того, чтобы стать ее членом. Я член партии «Справедливая Россия за правду». Гораздо важнее, что думает о той или иной партии избиратели. Поэтому то, что произошло с Евгением Марченко, мне кажется, это желание правящей партии, ну, что называется, сразу расставить все по местам и показать, в том числе и обновленный на 50%, ну, там на 48% в Государственной Думе, и в первую очередь депутатам от самой партии власти, как можно себя вести, а как нельзя себя вести. Но опять-таки, справедливости ради, скажем, что Евгений Марченко – это депутат из Санкт-Петербурга, и он находится в составе парламента уже второй срок. Так что, возможно, там есть еще какие-то причины, о которых мы с вами можем только догадываться. Но, с другой стороны, если правительство у нас «Единой России», а у нас правительство «Единой России», то, по идее, внутренние вопросы во фракции партии, которой принадлежит и правительство, должны быть решены до голосования. Почему это не получилось, мы с вами не знаем. Двигаемся дальше. Ответьте на вопрос, кто должен стоять во главе, тот, кто управленец, или тот, кто действительно разбирается в процессах, региональный уровень. А где вы найдете человека, который разбирается во всех процессах? Вот прям во всех. Кто и в здравоохранении, и в обучении, так сказать, в просвещении, кто знает, как надо строить дороги, как развивать промышленность, как разводить скот и как сеять рожь и пшеницу. Вот где вы такого специалиста найдете? Таких специалистов не существует. Поэтому во главе любой отрасли должен стоять человек, который разбирается в этой отрасли, но который обладает навыками управления. Во главе области должен быть человек широкого, так сказать, кругозора, возможно, специалист в какой-то одной сфере, но у него всегда есть возможность проконсультироваться, взять на работу специалистов и услышать их мнение, как Сталин. Вот в данном случае, мне кажется, мы должны ориентироваться на фигуру Сталина. Он, безусловно, не был специалистом во всех отраслях, безусловно, был специалистом в сфере управления, но он всегда внимательно выслушивал специалистов, специально выступал, кстати, последним, чтобы его точка зрения не давила ни на кого и принимал определенные решения. Мне кажется, это очень правильно. Так, значит, скажите, пожалуйста, какова вероятность, что отменят пенсионную реформу и снизят возраст выхода на пенсию, как раньше? Мужчина в 60, женщина в 55 лет. Знаете, есть такая шутка, хотя здесь ситуация совсем, в общем, не веселая. Вот в таких... Какова вероятность увидеть динозавра на улице? 50%. Можете увидеть, а может быть и нет. Вот вероятность отмены пенсионной реформы я расцениваю примерно так же. Если партия «Справедливая Россия за правду», другие левые силы будут этот вопрос постоянно поднимать. Общественность подключится к этому вопросу действительно, а не так, как вот сейчас. В интернете возмущаются, а как дело доходит до голосования, почему-то избиратель об этом забывает. Вот тогда вероятность изменения пенсионных, отмены антипенсионной реформы, конечно, даже будет больше 50%. Если ничего этого происходить не будет, ну вот мы на тех же самых 50% и остановимся. Так, Бандера сотрудничал с нацистами, он же сидел в концлагере всю войну, кто прав? Бандера сотрудничал с нацистами. Ситуация в том заключается, что Бандера был террористом еще во время нахождения части территории современной Украины под польской юрисдикцией. Он убил одного из, по-моему, министров, был приговорен к пожизненному заключению. И только нападение Германии на Польшу его освободило. Ну, просто задайте себе вопрос. Человек отбывает пожизненное заключение, приходят туда нацисты. Почему они его отпускают? Потому что тогда украинская националистическая вся вот эта вот тусовка находилась на службе нацистов. Из нее был сформирован батальон «Нахтигаль». Много из них находилось в разведывательном батальоне «Бранденбург», который относился к вермахту. И дальше эти части вошли на территорию Советского Союза. Принимали активнейшее участие не только в боевых действиях, не столько в боевых действиях, сколько в истреблении мирного населения, в том числе во Львове, вот на Западной Украине, истребили огромное количество абсолютно невинных евреев. Самым зверским образом их убивали. Дальше начались расстрелы в Бабьем Яру и так далее и тому подобное. Но украинские националисты отчасти думали, что они получат благословение Гитлера на строительство некого независимого государства. Нацистам это было не нужно. И поэтому кое-кого посадили на несколько лет. Но это было не сопоставимо с тем, что испытывали там генерал Карбышев или миллионы советских солдат. Совершенно не то. А в конце войны те же самые бандеровцы, ауновцы воевали против Красной Армии. И против немцев у них не было фактически ни одного боестолкновения. Поэтому, конечно, это пособники нацистов. Из них формировались карательные батальоны, которые не только на территории Украины, но и на территории Российской Федерации и Белоруссии уничтожали мирное население. Еще раз давайте вспомним, что Хатынь сжег украинский батальон, состоящий из украинских националистов, которым командовали немецкие офицеры. Это все в Советском Союзе немножко так в сторону уводили, потому что как некрасиво все это сказать. А вот нужно об этом говорить. Так, для чего нужна перепись населения? По-моему, это бессмысленная трата бюджета, говорит подписчик. Неужели государство ничего не знает про своих граждан? Кто и где живет и чем занимается? Ну, вот был вопрос из Инстаграма, то же самое. Как вы относитесь к переписи населения? Я считаю, что это вещь не бессмысленная. Государство действительно должно уточнять знания, понимание, как, кто где живет, какая миграция населения. Потому что информация устаревает. Поэтому перепись населения – это важная вещь. Она была и в Советском Союзе. И мне кажется, с тех пор вот это вот необходимо ногами обойти, потому что через интернет это, ну, мало кто, наверное, сделает, там отвечать надо большое количество листов. Мне кажется, что актуальность это все не потеряла. Так, вернутся ли в эфир ваши передачи на «Комсомольской правде»? Спасибо большое, что вы внимательно за этим вопросом следите. Ну, я скажу так, что пока какой-то точной даты возвращения программ в эфир той или иной радиостанции не обсуждались, мы, что называется, с «Комсомольской правдой», с Варсобиным взяли некую такую паузу. Потому что программа выходила несколько лет подряд. Нужно, знаете, иногда друг от друга отдохнуть. Так, по поводу ваших творческих планов. Вы сказали, что будете писать книгу о будущем. Книга о террористах, как я понял, откладывается в сторону. Да, пока книга о террористах, о терроризме, ее написание я откладываю в сторону. Но в моей писательской карьере это было многократно, когда какие-то материалы накапливались, были идеи, откладывал их в сторону, чем-то загорался, мне казалось что-то более актуальным, более интересным, я это делал, а потом возвращался. Так что к теме терроризма обязательно также вернусь. Вопрос. Николай, вы попали в Госдуму. Уважаемый Олег Данилов, я ровно такой же простой гражданин, как и вы, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Депутатом Государственной Думы я не стал. Так, Николай, как понять, сделана ли революция из-за рубежа или по воле народа? Ну, это вопрос очень-очень тонкий, потому что государственный переворот, который происходит в любом государстве, у него всегда есть внешние заинтересанты. Вот это очень важный момент. Сразу хочу сказать, были ли большевики немецкими шпионами? Конечно, никакими немецкими шпионами они никогда не были. Очень часто мне эти слова пытаются приписать в интернете. Ну, так говорят те, кто хочет просто черной краской замазать, потому что если вы возьмете мою книгу, которая называется 1917 «Разгадка русской революции», там четко и ясно написана моя версия, которая, может быть, для вас будет интересна, это события 1917 года. И я там несколько раз подчеркиваю, что никаким, естественно, шпионом Ленин немецким не был. И большевики тоже, естественно, никакими немецкими шпионами не были. Но, дорогие друзья, раз уж мы об этом заговорили, давайте вспомним, что в партию большевиков в тот момент, а это лето 1917 года, вступило большое количество людей, которых, ну, прям так, пламенными большевиками мы, наверное, с вами вряд ли можем назвать. Например, Троцкий. Он летом 17-го года вступил в большевистскую партию. Вы думаете, он искренне был за мировую революцию? Вот я так, честно говоря, сомневаюсь, что вся дальнейшая история внутрипартийной борьбы, антисоветской деятельности Троцкого и заслуженный ледоруб, который он получил летом 1940 года, вот, собственно говоря, меня в этом убеждают. Так что разные силы собирались в этот момент вокруг большевиков, и некоторые, конечно, имели вот такие вот, такой, скажем, след, как Троцкий, который уходил в Соединенные Штаты Америки, ну, в общем, почитайте, в моей книге все в этом смысле написано. Так, читали ли вы книгу Александра Сергеевича «Галушки и кристалл роста»? Нет, не читал, поэтому прокомментировать не могу. Ну, читаю большое количество положительных отзывов, но, дорогие друзья, не имею привычки рекомендовать книги, которые не читал. Так, следующий вопрос из Инстаграма возьмем. Есть ли шанс, что Россия вернет Белоруссию домой? Ну, я так понимаю, что этот вопрос возник на основе подписания очередного пакета документов, связанных с шагами по интеграции нашего союзного государства России и Белоруссия дальше. Очень надеюсь, что это действительно шаги по пути интеграции. Но ключевые вещи, такие как эмиссия, единый центр эмиссии, единая валюта до сих пор не сделаны. То есть, если интеграция идет, то она очень-очень медленно идет. Вот в этом смысле я сторонник большей скорости интеграции, потому что я считаю, что у одного государства, точнее наоборот, у одного народа должно быть одно государство. У нас сейчас народ один, государство три. Мне кажется, что в наступающем историческом периоде, да, в общем, и всегда, это непозволительная роскошь, которая при всех шагах к интеграции, ну, приводит к ослаблению. Я уж не говорю, что одна из частей нашего народа отколота, и из нее активно формирует русофобское государство. В данном случае я имею в виду, конечно же, Украину. Николай, книга «Крушение Америки» в двух томах. Вы о ней что-нибудь слышали? Нет, ничего не слышал. Ваше мнение о миллионере Пугачеве? Ну, я, честно говоря, понятия не имею, кто это такой. Знаю, что сейчас этот человек занимается, находясь за границей, в кавычках, разоблачительными статьями. Пишет что-то рассказывает. Правда это, неправда. Знай Господь Бог. Но у меня, знаете, всегда вызывает сомнение, когда кто едет в Лондон, там уголовное дело, а потом он начинает отказывать. Здесь-то нам все это не рассказывал. Ну, в общем, так, вопрос. Кому все страны должны денег? Вот это очень интересный вопрос. Давайте с ним разберемся, потому что тут мне пришло письмо от одного из читателей, и он думал, что все страны должны Соединенным Штатам Америки. Нет, это Соединенные Штаты Америки должны всем странам. Соединенные Штаты Америки отдали, как и другие государства вслед за ними, значит, выпуск денег в частные руки. Там в США Федеральная резервная система, частная лавочка. В Англии Банк Англии. У Европейского Союза Европейский центральный банк. В России непонятная организация Центральный банк или Банк России, которая не государственная и государству не подчиняется. И дальше Соединенные Штаты Америки берут в долг у Федеральной резервной системы, а дальше, по сути, Федеральная резервная система вот эти долговые расписки американского государства продает на мировом рынке. Поэтому, когда вы видите большой государственный долг Соединенных Штатов Америки, это США должно другим государствам. И значительная часть этого долга – это долг США ФРС, потому что уже не находится ни китайцев, ни японцев, ни бельгийцев, ни каких-нибудь мифических частных инвесторов, которые могли бы весь этот государственный долг выкупать. Чтобы вы еще раз вспомнили, дорогие друзья, цифры. В 2001 году, когда произошел террористический акт в столице США, еще несколько терактов, государственный долг Соединенных Штатов был в размере 1 триллиона долларов. Значит, совсем недавно он был 20 триллионов. Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, 26 триллионов. То есть за время пандемии насоздавали вот этих денег опять целую кучу. Это, кстати, ответ на вопрос, почему растут цены и как с этим бороться. Вот давайте как-то от первого вопроса перейдем во второй. На Западе, в данном случае в США, деньги создаются из воздуха. Дальше задача. Запад видит, чтобы эти деньги были связаны, чтобы они не находились где-то в огромном количестве, иначе это привело бы к их обесценению. Поэтому периодически надуваются пузыри. Например, там акции пошли вверх, недвижимость пошла вверх, биткоин какой-нибудь пошел вверх. Через некоторое время, когда в этот пузырь закачан уже триллион долларов, он схлопывается, это деньги сгорели. Поэтому, безусловно, произойдет такое же и с вот этими криптовалютами. Это просто способ сжечь излишнюю денежную массу. Ну, есть еще там определенные задачи у этого, но это тоже не нужно забывать. Так вот, когда огромное количество денег создано в период эпидемии, а здесь их значительно больше, чем в обычный период, то вот это, знаете, как цунами денежное, оно переливается через государственные границы. Как это происходит? Это очень просто. Начинает расти цены на мировых рынках, где вот эти деньги вливают, вливают, вливают и вливают. В итоге, если цена на мировом рынке начинает расти там, наши производители тоже хотят поднимать цены или хотят продавать все на мировом рынке по цене, которая увеличилась. Соответственно, здесь должны ставиться пошлины заградительные, вывозные, которые бы уравновешивали это все и делали бессмысленным вывоз там, зерна или бензина или еще чего-то на мировой рынок. А с другой стороны, нужно поощрять отечественных производителей беспроцентными кредитами, субсидиями, чтобы увеличилось производство товаров, услуг внутри страны. Поэтому, с одной стороны, методы кнута и пряника, вот, кредитование с одной стороны, с другой стороны, ограничение наценки. И, ну, все-таки всегда пряник – это гораздо более успешный способ достижения каких-либо целей. Но в ситуации, когда мы включены в систему, а там эти деньги создают из воздуха, мы становимся заложниками этой системы. Так, дорогие друзья, смотрю на время, но давайте последние три вопроса. С 22 ноября в Татарстане планирую сделать прайс в общественном транспорте Пукар-Кадам. Ваше отношение к этому? Я об этом слышал. По-моему, речь идет не о всех, а именно о людях старше 6 лет. Это просто уточнение. Я считаю, что QR-коды – это, ну, честно говоря, унижение человеческого достоинства и форм принуждения людей к вакцинации. Я категорически противник этих QR-кодов. Так, добрый вечер. Что нужно сделать провинциальному россиянину зарплаты с тысяч перед грядущими темными временами? Ну, во-первых, не паниковать, не переживать, потому что постоянная, огромная негативная информация, которая нас накачивает, она, собственно говоря, может привести не только к расстройству нервной системы, но и к развитию каких-нибудь плохих заболеваний. Это первое. Второе. Не надо бояться заводить детей, потому что я по себе знаю, двое дочерей, и, собственно говоря, 90-е годы, одна из них родилась, потом в 2001-м родилась вторая, но если, вот знаете, ждать какого-то прямо процветания светлого будущего, чтобы вот это было вот самым временем, у меня есть знакомые, которые так и не дождались этого времени и детей не завели, и теперь очень сильно об этом сожалеют. Поэтому не надо ждать того, что вряд ли наступит. Впереди сложное время, но когда оно было легким. Если бы наши бабушки и дедушки ждали легкого времени, мы бы с вами никогда не появились, потому что наши отцы и дети, и матери тоже не появились бы на свет. Ну, вот моя мама родилась в 1945 году. Ну, вот, что называется, надо же было подождать, наверное, но тогда бы черт знает, что происходило. Поэтому, дорогие друзья, не ждите этого наступления счастливого будущего. За него, конечно, будем бороться, будем стараться. И я думаю, что значительная часть политического истеблишмента России адекватно оценивает происходящие события. Но вот сидеть и ждать у личного моря погоды, мне кажется, это не совсем правильно. Если позволяет вам ваш семейный бюджет, небольшой золотой запас сформируйте в буквальном смысле этого слова. Потому что золото – это то, что всегда во все времена не теряло своей ценности. У него менялась стоимость, но ценность никогда не менялась. Так, еще возьмем один вопросик. А что делать с зарплатой 18 тысяч рублей? Значит, что касается подобных небольших зарплат и минимального размера оплаты труда, который у нас сейчас 13 тысяч рублей, это вот одна из важнейших задач, которые партия «Справедливая Россия за правду» ставит перед собой. Увеличение минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей. Есть научные работы, которые говорят о том, что это возможно, и самое главное, деньги в стране есть. Но не хватает политической воли, и, скажем так, определенные политические силы не хотят подобного развития событий. Почему? А вот вы посмотрите, какая борьба идет, казалось бы, в одном и том же неком властном конгломерате, связанные с мигрантами. С одной стороны выступает Марат Хуснуллин и говорит, надо завозить как можно больше мигрантов, потому что иначе вырастет себестоимость стройки. С другой стороны, ну точнее с той же самой стороны выступают и говорят о том, что сейчас будет проведена амнистия миграционная. Понимаю, что это сделано для того, чтобы президент Узбекистана выиграл выборы, но почему он должен всегда выигрывать выборы за наш счет и за счет, собственно говоря, усиления социальной напряженности внутри нашей страны. В итоге это с одной стороны. С другой стороны, вот сейчас большое количество информации идет о том, что давайте отказываться от труда мигрантов неквалифицированного, увеличивать зарплату российским гражданам, больше применять какую-то технику, и, собственно говоря, себестоимость ваша также снизится. Но в этом есть отличное рациональное зерно, и я, конечно, на стороне вот второй части этого как бы единого властного конгломерата. То есть я считаю, что миграцию необходимо уменьшать, заработную плату нужно увеличивать в первую очередь нашим гражданам. Но что касается нашей миграционной политики, вы знаете мою точку зрения, паспорта России всем представителям коренных национальностей России. Вот это важно. В первую очередь жителям Донбасса, во вторую очередь гражданам Украины. Ну, естественно, после проверки компетентными органами. Это способ не только развития экономики, но и способ избежать войны. Здесь еще раз хочу подчеркнуть мою позицию. Я считаю, что Россия обязана дать любому представителю коренной национальности России возможность получить российское гражданство. Но Россия не должна массово поощрять иммиграцию, чтобы все эти люди уезжали с мест своего постоянного проживания. Не они должны прийти в Россию, а Россия должна прийти к ним. Вот это важный принципиальный момент. Дорогие друзья, давайте на вот этом, так сказать, оптимистическом моменте и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Не болейте, пожалуйста. Всем самого всего доброго. До свидания.